Откройте, пожалуйста, книгу пророка Исаии, 55 глава. Мы продолжаем исследование этой замечательной книги, и перед нами это удивительнейшая, богатейшая глава. Мы в прошлый раз говорили о Божьем призыве к жаждущим. Начинается эта глава интересными словами. Посмотрите с первого стиха. «Жаждущие, идите все к водам. И даже вы, у которых нет серебра, идите, покупайте, ешьте, идите, покупайте без серебра, без платы, вино и молоко. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком. Преклоните ухо ваше и придите ко мне, послушайте, жива будет душа ваша, и дам вам завет вечной, неизменной милости, обещанные Давиду». Мы в прошлый раз отмечали о том, что вот в этих нескольких стихах огромное количество глаголов. Я насчитал здесь 12 или, может быть, больше раз. Посмотрите, он говорит: «Идите, идите, покупайте, ешьте, идите, покупайте, послушайте, вкушайте, да насладиться, преклоните ухо, придите, послушайте». Весь вот этот, вся эта часть, она как будто в движении, она как будто движется. Бог через пророка обращается к людям, которые закоснели в какой-то своей жизни, и Он хочет их расшевелить, Он хочет подвинуть их в правильном направлении. Помните, что иудеи находятся на грани вавилонского пленения. Это кульминация Божьего наказания за греховность людей. Народ все глубже и глубже погружается в грех. Он ищет удовлетворение вне Иеговы, в языческих каких-то практиках, образе жизни. Бог же призывает их развернуться, встать, подняться, оставить вот тот образ жизни, к которому они привыкают или привыкли, в который они уже вросли. Он говорит: «Я дам вам истинную радость, я дам вам завет». «Я дам милости, обещанные Давиду». Посмотрите последние слова 3 стиха. «Дам вам завет вечный, неизменные милости, обещанные Давиду». Мы уже несколько раз отмечали это удивительное слово. Слово «милости» – это еврейское слово «хесед», или оно переводится как «loving kindness». Нет ни на русском, ни на английском языке достаточного слова, чтобы показать все богатство этого термина. Loving kindness, или Божья заветная любовь, это неразрывная любовь, это любовь, которая очень глубокая, это любовь, которая всеобъемлющая. И второе важное слово, это слово, которое тоже нам известно, неизменные милости, это слово, еврейское слово «амен» или «амен», от него происходит слово «аминь». То есть он использует это сочетание и говорит о верные, надежные. Он, кроме того, что он использует хесед, самую высокую, самую глубокую форму любви, он говорит еще «амен», то есть верные, надежные милости. То есть Бог говорит: «Придите ко мне, послушайте меня, вкушайте благо, которое я приготовил Давиду». Кстати, каждый раз, когда вы встречаете вот подобные ссылки на Давида после смерти Давида, речь идет о великом потомке Давида, речь идет о Мессии, о сыне Давидовом, которого ожидали евреи как своего Мессию. То есть он говорит: благословения вот этой великой, неизменной Божьей любви, они, в общем, принадлежат Мессии. Они принадлежат тому великому потомку, Божьему Сыну, а также всем, кто, уверовав в Него, стали частью Его завета, соединившись с Ним навсегда. Вот обо всем этом мы говорили подробно в прошлый раз, а сегодня мы сделаем еще один шаг и посмотрим на следующий призыв, который мы читаем в стихе 6. Продолжая свое обращение к иудеям, пророк Исаия говорит: «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко, да оставит нечестивый путь свой, беззаконник помыслы свои, и обратится, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он много милостив». Вот в этом призыве Речь идет о действиях, которые нужны для того, чтобы благословения, перечисленные выше, стали возможными. То есть он там говорит: «Жаждущие, придите, вкушайте». Но до того, для того, чтобы это случилось, для этого нужно, чтобы что-то произошло в душе. Нужно, чтобы душа человеческая начала искать Бога. Именно об этом здесь идет речь. Именно об этом я бы хотел с вами поговорить. Сегодня, исследовав эти стихи, мы в них найдем очень много интересного. Ну, во-первых, что это такое? Что значит искать Господа? Для чего искать Господа? Почему Его нужно искать? Почему Бог сделал так, что Он вот не просто так явился всем, а Его нужно искать? Дальше, как это делать? Как практически человеку искать Бога? С фонарем ходить или в лес пойти? Как практически искать Бога? Ну и последнее. Для чего? Что получим мы в результате того, что мы будем искать Господа? Итак, эти три вопроса, и мы кратко на них остановимся, на каждом из них. Первое. Почему нужно искать Господа? Представьте себе израильтян во время пророка Исаии. Они формально признают Иегову, у них есть храм, они поклоняются, совершают там церемонии, обряды, но реально живут чем-то совершенно иным. Они погрузились в ценности и образ жизни окружавшего их языческого мира, и они связывают свои надежды, свою радость, свои ожидания с тем же, что обещают им влиятельные личности из этого языческого мира. Эта картина очень похожа на то, что мы переживаем сегодня. И, кстати, не только сегодня. Откровенно говоря, она распространенная. Эта картина распространена, характеристика практически любой точки в истории Церкви во все времена. И вот, обращаясь к этим людям, в том числе и к нам сегодня, пророк говорит эти два очень сильных слова. «Ищите Господа». Как я уже сказал, почему бы Богу самому не явиться людям так, чтобы это стало всем очевидным? Почему люди находятся в таком положении, что им нужно искать Бога? Более того, апостол Павел, когда он проповедовал философам в Афинах, Деяния 17 глава, он говорит, что, оказывается, Бог именно так устроил мир, что людям нужно искать Бога. Посмотрите, Деяния 17 глава, 26 стих. «От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания». 27 стих. «Чтобы они искали Бога». Здесь одна из ясных причин, целей создания человека. Бог сотворил человека, Он поместил вас, Он сотворил вас уникальным человеком и поместил вас в определенную точку истории, в определенную географическую точку. И для каждого здравомыслящего человека Бог поставил задачу, чтобы каждый человек лично, в душе, где-то в глубине, чтобы каждый человек начал искать Бога. Очень серьезное положение или дизайн, в котором Бог сотворил нас. Безусловно, у Бога были серьезные причины, почему Он сделал это так, и несколько из них очевидны, они представлены в Писании. Первая причина, почему нужно искать Бога, я ее назвал «духовность Бога». Бог есть Дух. Реальность, окружающая нас, действительность, она состоит из радикально, очень сильно отличающихся друг от друга элементов. У нас есть органы чувств. Мы можем многое видеть, мы можем что-то слышать, мы можем что-то осязать, мы можем обонять, почувствовать, на запах почувствовать. То есть вот эти органы чувств, которыми мы измеряем то, что есть вокруг нас. Мы слышим музыку, иногда мы слышим музыкантов, мы видим их сразу, то есть одновременно несколько органов чувств. Но есть действительность, которую не видно, но она точно такая же действительность. Например, радиоволны или магнитные волны, магнитные поля. Эти магнитные поля существовали всегда. Без них в действительности Вселенная не смогла бы быть такой, какая она есть. Но люди о них не знали, их не видели. Никогда их нельзя понюхать, пощупать, услышать нельзя. Каким-то другим образом, только специальные приборы нужны, чтобы можно было измерить или как-то определить, что вот здесь есть магнитное поле такой-то силы, такой-то направленности. Это значит о том, что существует действительность, реальность, которая не поддается человеческим измерениям. И представьте себе, тысячи лет люди жили, и магнитные поля держат, они играют огромную роль в том, чтобы Вселенная существовала, а люди не знают, что они есть, не видят и не имеют представления о них. Только потом когда-то научились, что стрелка, оказывается, какая-то может намагниченная на север показывать, и это заставило людей думать, и каким-то образом они пришли к тому, что стали понимать, исследовать магнитные поля. Так вот, Бог – это наивысшая действительность. Когда люди говорят, вот почему Богу не показать себя, почему магнитное поле вы не можете увидеть? Ну, потому что другая природа этого явления совершенно. Так вот, Бог совершенно другой природы, Бог – такой природы, что мы не можем его увидеть. Иоанна 4:24, Иисус Христос, объясняя женщине-самарянке реальность, говорит следующее: Бог есть Дух. Это очень важно понять. Бог стоит над всей действительностью. Он выше магнитных полей, Он сильнее всего того, что мы даже не подозреваем, что существует во Вселенной. Ученые еще не открыли, еще не дошли до того. Бог есть Дух, мы не можем его увидеть. Поклоняющиеся ему должны поклоняться в Духе и истине. 1 Тимофея, 6 глава. Таких мест в действительности намного больше, я только два их приведу. В конце апостол пишет: «Царь царствующих и Господь господствующих, единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, который никто из человеков не видел и дальше и видеть не может». Вот точно так, как магнитное поле, мы не можем видеть, глаза не могут увидеть. Это явление совершенно другой категории. Очень важные вещи, которые нам нужно понимать. То есть, когда Исаия провозглашает «Ищите Господа», речь идет о очень серьезном явлении, которая должна захватить нашу жизнь, которая должна быть частью нашей жизни, неотъемлемой частью. В этом сущность природы Бога. Он радикально отличается от нас. Мы живем в рамках времени, пространства и материи. Я уже несколько раз об этом проповедовал. Он же сотворил все это. Он сотворил время и пространство и материи. И поэтому он намного выше, больше, значительнее. И поэтому мы, живущие в рамках времени, пространства и материи, мы не можем представить себе его точку зрения. Мы можем знать о Боге только то, что Он открыл нам. А открыл нам Он очень много. Бог устроил интересно. Помните, Христос говорил Никодиму, говоря о Духе Святом, что Дух дышит где хочет, и ты не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Но ты знаешь, каким образом действует. Ты видишь результат действия Святого Духа. Там Христос говорил о возрождении. И когда Он говорил о Духе, Он сравнивал его с ветром. Там, кстати, одно и то же слово – пневма. И мы не видим ветер, но мы видим, как ветер колышет ветви деревьев. Вот точно так мы не видим Бога, но мы видим результат Его действий. И вот этих результатов Его действий чрезвычайно много, настолько много, что любой здравомыслящий человек, глядя на то, что окружает его, должен искать Бога. Деяния, 14 глава. Одна из первых проповедей апостола Павла, записанных в Священном Писании, в его первом миссионерском путешествии, он говорит следующее. Он говорит о Боге, 16 стих, «который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди, времена плодоносные, исполняя пищи и весельем сердца наши». Он перечисляет маленькую-маленькую частичку тех многочисленных свидетельств, которыми Бог, который есть Дух, мы Его не можем видеть, по определению мы не способны Его увидеть. Он постоянно свидетельствует о себе, поддерживая все созданные им же условия, необходимые для нашей жизни на земле. Давид в известном псалме, 18-й псалом, говорит о том, что о Боге и Его величии свидетельствует весь космос. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. Заметьте, он использует здесь активные глаголы. Он не просто говорит о том, что это просто дисплей, который есть. Он говорит о том, что проповедует, вещает. То есть эта информация, заложенная Богом таким образом, что она просто кричит о Творце. Она кричит о реальности Бога, который есть Дух и который создал все это. Еще одно место в послании к римлянам известное. «Ибо невидимое Его», то есть невидимый Бог, Его природа, Его личность, вечная сила Его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны, то есть у людей нет никаких оправданий в том, чтобы не искать Бога, нет отговорок, у них нет основания для этого. Несколько основных факторов, которые мы видим, их намного больше. Я обычно хочу сфокусировать взгляд на каких-то конкретных вещах. И сегодня хотел дать вам несколько конкретных вещей. Мы много раз об этом говорим. Свидетельства о Боге в природе, которые мы видим, во-первых, это высокоорганизована богатейшая информация, которая делает возможным существование Вселенной. Это то, что кричит о существовании Бога. Вся Вселенная – это не просто хаотическое смешение вещества. Это очень точное, очень четко отлаженное, очень сложное, чрезвычайно сложная, высокоорганизованная информация, которая говорит о том, что тот, кто ее всю создал, продумал, чрезвычайно умный, чрезвычайно умнее, чем все AI, которые существуют на земле, которые когда-либо будут существовать. Вторая точка свидетельства – это гигантские объемы энергии. Вы знаете закон сохранения энергии, что энергия не появляется ниоткуда и не исчезает никуда. Это значит, что однажды Бог произвел все вот эти горящие звезды, их миллиарды, триллионы. Представьте себе, сколько энергии, сколько мега-мега-мега-мегаватт энергии было произведено. Я как электрик, конечно, я удивляюсь от этого. Есть еще один фактор – законы природы, логика, математика, которым подчиняется вся Вселенная. Опять-таки, это все кричит о том, что Бог есть Дух, вот этот Дух, который мы не видим, но мы видим Его свидетельство. Моральные законы внутри нас. То есть у каждого человека есть понятие «хорошо» и «плохо». Оно может быть разное, оно может отличаться у разных людей. Но у каждого человека самоналичие того, что есть что-то правильное, что-то неправильное, есть что-то моральное, что-то аморальное, говорит о том, что есть моральный закон, а значит, есть моральный законодатель. И так далее. Этот список можно продолжать. Я просто хотел привести несколько примеров конкретных о том, что все это не просто намекает, а кричит о том, что есть Творец. Безгранично умный, беспредельно могущественный, удивительно добрый, который дает людям многочисленные блага совершенно бесплатно. Причем даже тем, кто восстает против него, и тем, кто вообще считает, что его нет. Бог продолжает изливать эти блага. Все это, конечно же, должно побуждать людей искать Бога. Посмотрите еще раз на проповедь апостола Павла в Афинах. 17 глава, 24 стих. «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, Сам, дая всему жизнь и дыхание, и все». И дальше сказано, от одной крови Он произвел весь род человеческий, чтобы они искали Бога. То есть каждое наше дыхание, каждое сердцебиение свидетельствует о Боге, побуждая нас искать Его. Но, к сожалению, люди не ищут Бога. Значит, первая причина, почему искать нужно Бога, потому что Он не такой, как мы. Для того, чтобы Его увидеть, нам нужно через Его свидетельство, и мы говорили только об одном направлении свидетельства, это природа окружающая, есть свидетельство в Сыне, когда Он послал Сына, есть свидетельство в Слове. Мы чуть позже коснемся этого. Но есть вторая причина, почему нужно искать, это греховность людей. Причина, почему люди не ищут Бога, если коротко сказать, они не хотят. Это не интеллектуальная причина, не в недостатке доказательств, не в том, что очень трудно искать и не можешь найти. Нет, причина в том, что люди не хотят. Почему они не хотят? Посмотрите, Римлянам 3 глава, здесь апостол цитирует Псалом, даже это в двух псалмах, это же истина повторяется. 10 стих, как написано, нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога. Не ищут Бога, потому что не хотят, потому что человеческая греховность не позволяет. Помните, что произошло во время грехопадения? Дьявол предложил Адаму и Еве, вы будете как боги. И когда человек живет с внутренней предпосылкой, внутренней позицией, что я Бог, зачем же он будет искать другого Бога? Он будет искать его благо, он будет искать, как этого Бога, как этим Богом можно управлять, как можно использовать его для своей собственной адженды, для своей собственной программы. Но искать Бога, а я же сам Бог. Вот это грехопадение или результаты, последствия грехопадения выражены. Опять-таки, я повторяю это много раз, просто чтобы мы знали это как Отче наш. Нам нужно знать, грехопадение выражено в двух основных вещах. Первое – гордыня или самомнение, самозначимость. И второе – это самоугождение, это поиск удовольствий. То есть люди смалку живут, движимы двумя этими вещами. И поэтому, если они ищут Бога, то только не отказавшись от этих двух главных постулатов. В этом проблема. Вот почему по-настоящему никто не ищет Бога, написано. Римлянам 1 глава. С 20 стиха апостол объясняет эти причины детальнее. Посмотрите. «Ибо невидимая его вечная сила, его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили его как Бога?» То есть они признали, что Бог, да, они признали Бога на равных, они признали Бога, может быть, как партнером, они, может быть, как, ну, хорошо, примем к сведению, что Бог существует. Но они не прославили Его как Бога, они не поставили Его на правильное место в своем сознании, на то место, которое Он в действительности занимает. И не возблагодарили, то есть они получают все это от Него, но не благодарны Ему за это. И поэтому осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и свою славу собственную, Богу Божию славу, изменили в свою собственную славу. То есть, имея доступ к многочисленным, очевидным свидетельствам о Боге, высокое мнение о себе, претензия на свою собственную значимость не позволяет людям искать Бога. Проблема осложняется тем, что даже у верующих людей, у тех, кто однажды в сокрушении сердца пришел к Богу, чтобы, доверившись Христу, посвятить себя жизни для Него, даже верующим людям нужно прилагать определенные усилия, чтобы искать Бога. Почему? Потому что остатки греховной природы продолжают нас жить. Наша гордыня, наша самозначимость. Она лишает нас способности понять нашу настоящую нужду в Нем. Мы, в общем, признаем Бога, но не таким уж и великим, чтобы Его искать. Не таким уж и значимым. Мы в общем-то, он нам нужен, особенно в вечности, конечно, там можно в озеро огненное попасть, вот там он нам точно нужен. А здесь мы, ну, и так неплохо живем. Но когда плохо станет что-то, мы, конечно, побежим, будем молиться. Мы будем тогда искать. Вот так происходит. Ну, есть еще одна причина, почему люди не ищут Бога. Это причина элементарная лень. Есть такое слово, которое недавно стало в русский язык вошло. Знаете слово «чилить»? Ну, даже пожилые, я вижу, реагируют на это. «Чилить», «to chill» по-английски. И по-русски сейчас все говорят. И мы просто чилим там. Знаете, что такое «чилить»? «Чилить» – это просто ничего не делать. И поэтому в духовном смысле огромное количество людей – они не способны прилагать духовные усилия для того, чтобы искать Бога. Гордыня и вот эта порабощенность удовольствиями, они держат нас в рабстве. Итак, почему нужно искать Бога? Мы уже говорили, что Бог – это Дух, Он не такой, как мы. Нам нужно специальные усилия для того, чтобы мы могли иметь общение с Ним. Вот. И наша человеческая греховность – мешает. Так что же делать в этих обстоятельствах? Как искать Господа? Прежде чем посмотреть, как искать, я хотел бы отметить пару слов, которые очень важны здесь. Посмотрите первое предложение, 6 стих. «Ищите Господа, когда можно найти Его, и призывайте Его, когда Он близко». Как искать? Прямо сейчас нужно. Почему? Потому что не всегда так будет продолжаться. В книге «Бытие» мы читаем «Бытие 6.3». «И сказал Господь, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеком». То есть не вечно люди будут чилить. Не вечно. Две проблемы. Почему это создает существенную трудность? Первая проблема. Когда человек, пользуясь Божьими благами, не ищет его, не реагирует на его многочисленные свидетельства, первое, что происходит, постепенное, но неизбежное очерствление сердца. То есть человек привыкает, воспринимает все как должное, и он уже не видит, все меньше и меньше видит необходимости признать Божье величие, осознать его. Ему все труднее и труднее начать искать Бога. Я видел людей, я стоял у постели умирающих людей, которые умирали, они слышали о Боге очень много. Они понимали, что вот чуть-чуть, и они будут в вечности, и они не могли обратиться к Богу. Когда мы их уговаривали и говорили, ну что тебе стоит, за что тебе еще держаться? В хосписе лежит человек. Real people. Реальные люди, в реальных ситуациях. Сердце постепенно черствеет. Вот почему он говорит, когда можно, ищи. Ты не заметишь, как это с тобой произойдет. И вторая причина, почему когда можно, потому что же мы не знаем, сколько мы живем. Мы думаем, что мы проживем столько-то, но Божье расписание совершенно другое. А после этого евреям 9.27, и как человека однажды положено умереть. Есть положенная секунда, когда каждый умрет. А потом что? А потом предстанет перед Богом, которого не искал. Ну, посмотрите перед Богом, как он предстанет. А потом суд. Он предстанет перед судьей. Это очень серьезная причина, чтобы начать искать Бога уже сейчас. Так что же делать в этой ситуации? Несколько конкретных шагов. Самое первое – молитесь о сокрушении вашего сердца. Главная причина, почему мы не ищем Бога – черство сердца. Гордыня. Представление себя достаточно важного. Что я достаточно автономный, самостоятельный, и я сам могу как-то управиться в этой жизни. Это абсолютно ложные концепты, это абсолютно неверно, это неправда. Но мы по причине грехопадения в это уверовали и так живем. Вот почему Исаия говорит, ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте, когда Он близко. И дальше говорит, да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои. То есть Исаия говорит о необходимости изменения мышления, которое влечет за собой изменение поступков. Это и есть покаяние, которое начинается с сокрушения и смирения сердца. Истинное богоискательство начинается с сокрушения сердца. Есть много людей, которые занимаются богоисканием. Но если человек не пережил, не переживает настоящего сокрушения сердца, он не может искать Бога. Богоискательство без сокрушения сердца перед Творцом – это идолопоклонство. Это какая-то форма, человек ищет какого-то Бога, которого он создает в своем собственном уме. Писание ясно говорит, что все общение с Богом начинается только с сокрушения сердца, с готовности отказаться от себя и своих путей, от своего образа жизни. Иван Алексеевич читал сегодня замечательные слова из 16 главы Евангелия от Матфея. «Отвергни себя, кто хочет идти за мной, отвергни себя». Это начальная точка. Исаия 57:15. «Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, вечно живущий, святое имя Его. Я живу на высоте небес и во святилище, а также с сокрушенными и смиренными духом». Сокрушенные и смиренные духом. Друзья, это то, чего мы... Это неестественно для нас хотеть сокрушение и смирение. Но если его нет, нет богоискательства, вы не сможете искать Бога. А если вы не будете искать Бога, вы никогда не получите всех тех благ, о которых он говорит в первых стихах в этой главе. Мы должны понимать, что наше общение с Богом продолжается и углубляется по мере того, как мы возрастаем в смирении перед Ним. Это не одноразовое переживание в начале христианской жизни, а постоянное состояние сердца и отношение к Богу, которое должно все больше и больше определять наше хождение перед Богом. Иакова 4:6 мы читаем, «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Итак, покоритесь Богу и противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, как? Смиренным дает благодать. Поэтому каждый из нас, мы все подвержены гордыне. Мы все хотим чилить разным формам самоутверждения или самоугождения. Поэтому нам нужно сознательно просить Бога о сокрушении и смирении наших сердец. Второй шаг. Богоискательство. Настоящее богоискательство начинается с сокрушенного сердца. Молитесь, просите Бога о сокрушении вашего сердца, о настоящем смирении перед Ним. Второе. Соединяйтесь с верою со Христом. Вот это очень конкретный, очень естественный шаг. Дело в том, что если вы по-настоящему сокрушены, Христос для вас будет единственный следующий шаг, единственное прибежище. Почему? Потому что только Он принимает бедных, ничтожных, ничего не значащих, сокрушенных. Вот только Он принимает и поднимает их, и наполняет их собой. Посмотрите еще раз 7 стих. «Да оставит нечестивый путь свой, беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу». То есть покаяние, сокрушение, оно неизбежно ведет к тебя к тому, что Бог, который Сына Своего отдал, для того, чтобы тебя, человека, который в нужде находится, сделать настоящим. Вот эта Божья милость, о которой Он говорит, Он помилует его, она только в Иисусе Христе. Бог принимает людей во Христе через Христа и благодаря Христу. Колоссянам 3:3 глава. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит». Почему мы ищем горнего? Потому что Христос там. Потому что когда мы сокрушены, у нас нет другого варианта жизни. Только в Иисусе Христе. Ищите горнего, где Христос, сокрушенное сердце, нашедшее свое исцеление во Христе, обязательно будет думать о нем, ища его и наполняясь им. И здесь мы подходим к третьему шагу. Наполняйтесь Христом. Когда мы говорим о том, как же искать Господа, молиться о сокрушении сердца прежде всего. И чем, друзья, поймите одно, это очень важная вещь. Вот в реальности вашей жизни здесь сидит несколько сотен человек. Вот каждый из вас, вы лично не можете искать Бога больше, чем ваше сердце сокрушено. Вы можете философствовать о Боге, вы можете размышлять о Боге, вы можете даже трудиться для Бога. Но искать Бога ваша душа может настолько, насколько вы будете сокрушены, сколько вы будете понимать вашу нужду в Нем, насколько свидетельства о Боге приведут вас в состояние трепета. Исполняйтесь Христом. Это очень интересно. Да, обратиться к Господу, мы читаем здесь же в 7 стихе, эта фраза описывает еще и то, что происходит со спасенной душой на постоянной основе. Когда мы соединяемся со Христом, самое большое, самое ценное – это то, что мы наполняемся Христом. А помните, для Иисуса Христа это было не просто необходимость или обязанность. Он, каким бы он ни был уставшим, он каждую ночь, каждый вечер, помните, что он делал? Он пред Отцом предстоял. Ему нужен был Отец. Если вы наполняетесь Христом, вы будете предстоять пред Отцом. Вам нужно будет думать об Отце. Вы жизненно связаны, жизненными соками связаны с Ним. Это единственный путь. Второзаконие 4:29 говорит, но когда ты взыщешь там Господа Бога твоего, то найдешь его, если будешь искать его всем сердцем твоим, всей душой твоей. Вот почему богоискательство только через Христа. Вот почему мусульмане, буддисты, всякие разные индуисты, философы и так далее, которые сидят в позе лотоса и что-то там ищут, они ищут что угодно, но не Бога, потому что Бога только через Христа. Без Христа невозможно искать Бога. Это предельно ясно и чрезвычайно разумно, единственно возможный вариант, как мы можем искать Бога. Если будешь искать Его всем сердцем, вот только тогда, когда кто хочет идти за мной, отвергни себя и свою жизнь живи, отдай для того, чтобы жить для Иисуса. Иеремия говорит 29:13, «И взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем». Половинчатости нет здесь. Это не просто сегодня посидел, пофилософствовал. К сожалению, среди христиан очень много буддистов. Ну, я имею в виду не буквально буддистов, но людей, которые просто религиозные философы, не знающие настоящего предстояния перед Богом в Иисусе Христе и через Иисуса Христа. Искать Бога значит сознательно направлять свой разум и сердце к Богу посредством тех средств, которыми Он открыл себя. В Иисусе Христе мы говорим о том, что мы размышляем. We meditate, есть очень хорошее слово английское. Мы размышляем о Боге, когда мы смотрим на творение. Когда мы читаем Писание, когда мы наблюдаем за проявлением Божьей благодати в нашей собственной жизни, в жизни других верующих, вот это самое ценное, вот это вот и есть, вот эта точка богоискательства. Американцы говорят, where the rubber meets the road. Вот это самая критическая точка, вот где и происходит наше соприкосновение души с Богом. Псалмопевец призывает к этому. 104-й псалом. «Ищите Господа и силы Его, ищите лица Его всегда». Это опыт, который охватывает всю жизнь. Вспоминайте чудеса Его, которые сотворил, знамения и суды Его. Итак, как искать Господа? Мы уже говорили о трех вещах. Молитесь о сокрушении сердца, бегите ко Христу и наполняйтесь Христом. И тогда в Иисусе Христе вы сможете приближаться к Богу. И последнее. Для чего искать Господа? Давайте еще раз посмотрим 6 и 7 стихи. «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко, да оставит нечестивый путь свой, беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его». Нам нужно искать Господа для того, чтобы милость Его пережить. И к Богу нашему, ибо Он много милости. Наша жизнь во многих сферах зависит от милости Божьей. Божья милость проявляется везде, от самого рождения и до смерти. Поэтому мы ищем Господа, и я вам приведу несколько конкретных факторов, о которых говорит Писание. Прежде всего, для того, чтобы жить. Книга пророка Амоса, 5 глава, 4 стих. «Ибо так говорит Господь дому Израилю, взыщите меня и будете живы». 6 стих. «Взыщите Господа и будете живы, чтобы Он не устремился на дом Иосифов, как огонь, который пожрет его». Защите Господа. Нам нужно искать Господа для того, чтобы жить. Для того, чтобы жить вечно в Иисусе Христе. Для того, чтобы жить полноценной жизнью. Эта вечная жизнь начинается уже здесь, на земле. Ищите Господа. Без того, чтобы искать Господа, неизбежная смерть. Есть второй результат. Чтобы наслаждаться Божьей красотой. 26-й псалом мы читаем. «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы мне пребывать в доме Господнем во все дни жизни моей, чтобы созерцать красоту Господню и посещать храм Его». Смотрите, мы приходим сюда, и у нас здесь, ну, в общем, неплохо, да? Достаточно красиво. Поют красиво вообще. Люди прилично одеты. Но вы знаете, что все это только маленький человеческий инструмент. Смысл того, почему мы приходим сюда, для того, чтобы здесь, поклоняясь Господу в молитве, размышляя о Господе и читая о Нем в Его Слове, для того, чтобы сознанием увидеть Его великолепие. И вот это действительно красиво. И он говорит, я иду, я хочу в храм. Почему? Потому что там вот то место, где я по-особенному могу сосредоточить свое сознание и осознать, увидеть духовным взором, увидеть Божью красоту и наслаждаться ей. Почему люди ходят на концерты каких-то оркестров, каких-то певцов? Почему? Они идут, потому что там красиво. Они идут, чтобы насладиться красотой. Когда мы говорим о нашем общении с Богом, это соприкосновение с самым прекрасным, что существует. К огромному сожалению, у многих верующих людей очень мало опыта. В лучшем случае, если они были достаточно внимательны, они могут сказать, этот хорошо спел, а этот немножко не так хорошо. То есть мы видим внешнюю оболочку. Но наша цель через все это – увидеть того, кто действительно прекрасен. Вот почему мы проводим лагеря, вот почему мы делаем классы разные, вот почему все, что происходит, наша цель – не продемонстрировать, как здесь все хорошо отлажено и как интересно здесь. Абсолютно нет. Душе человеческой нужно не это. Человеческой душе нужно соприкосновение с Богом. С вечным, с прекрасным. Вот о чем говорит псалмопевец. Посмотрите, когда серафимы находятся или предстают возле престола Божьего, Исаия 6 глава говорит о том, что они просто поражены Божьей красотой, Божьей славой. Причем не просто в самом том месте. Слушайте, второй стих, это 6 глава Исаия. «Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, двумя закрывал ноги свои, двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили, свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». То есть они не просто видят Бога прекрасным, они видят, как это Его прекрасная личность, она просто, Его слава просто разлита во всей вселенной. Вот это что значит искать Бога? Искать Бога – это значит дойти до той точки, когда ваша душа видит Божью красоту, видит Божью славу и наслаждается ей. Это реальное измерение. Ищете вы Бога или насколько эффективно, успешно вы ищете Бога? Третье. Результат, который, о котором говорит Писание, когда мы ищем Бога. Во-первых, чтобы жить. Во-вторых, чтобы наслаждаться Божьей красотой. В-третьих, чтобы радоваться. Когда ты наслаждаешься, ты радуешься. В этом-то и есть источник радости. Полноценная, глубокая, настоящая радость. 1 Паралипоменон, 16 глава. Хвалитесь, 10 стих, хвалитесь именем Его святым, да веселится сердце, ищущее Господа. Взыщите Господа и силы Его, ищите лица Его непрестанно. Вспоминайте чудеса, которые Он сотворил, знамения и суды Его, суды уст Его. 15 псалом, 7 стих. Благословлю Господа, вразумившего меня, даже и ночью учит меня внутренность моя. Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь. Оттого возрадовалось сердце мое, возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоится в уповании. Вот это и есть источник стабильной настоящей радости. В этом и есть суть настоящего христианства. Ваше христианство реально и действенно настолько, насколько вы научились радоваться о Господе. Еще раз повторю, вот этим мы измеряем нашу эффективность, нашу настоящую духовность. Ваше христианство реально и действенно настолько, насколько вы научились радоваться о Господе. Можно радоваться о хорошем собрании, можно радоваться, потому что песня веселая. Можно радоваться, потому что детки и внуки есть. Можно радоваться, потому что здоровье хорошее. Можно радоваться, что в стране дела идут хорошо. Все это радости, они вполне реальные, но это не те радости, о которых здесь говорится. Можно радоваться, созерцая Господа, понимая свою принадлежность Ему, видя Его величие, Его славу, Его силу, видя, что Он от века и до века Бог, видя, что Он управляет всей вселенной и всеми событиями во вселенной, и твоей жизнью, и твоими обстоятельствами, в которых ты находишься, понимая, что ты ради тебя, из любви к тебе Он отдал самое дорогое Сына Твоего для того, чтобы сделать тебя похожим на Его Сына, таким, как Его Сын. Огромное, огромное количество радости. Четвертое, чтобы быть уверенным в Боге. Настоящий контакт с Богом делает человека уверенным. Он дает confidence. Вот это то, в чем все мы нуждаемся. Крайне нуждаемся, дорогие мои. Insecure или неуверенные люди, очень слабые люди. И вам, возможно, приходилось переживать свои собственные insecurities. Разные слабости других людей. Так вот, для того, чтобы обрести эту прочную уверенность внутри, нужен опыт, личный опыт. Я не могу за вас этого сделать. Нужен личный опыт соприкосновения с Богом. Помните Асаф, 72-й псалом, он пишет, как благ Бог к Израилю, а я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои. Это insecurity, это слабость, в которой человек находится. Помните, как он ее преодолел? Он говорит, доколе не вошел я во святилище. Он находился в постоянных смущениях. И вот после того, когда он Бога созерцал, слушайте, что он пишет, 23 стих, «Но я всегда с тобою. Ты держишь меня за правую руку. Ты руководишь меня советом, потом примешь меня в славу свою. Кто мне на небе, и с тобой ничего не хочу на земле». То есть он независим абсолютно. «Изнемогает плоть моя и сердце мое, но Бог твердыня сердца моего и часть моя вовек». 28 стих. «А мне благо приближаться к Богу. На Господа возложил я упование мое, чтобы возвещать все дела твои». Это confidence, то есть чтобы быть уверенным в Боге. четыре вещи, о которых мы говорили, для чего нужно искать Бога. Чтобы жить, чтобы наслаждаться Божьей красотой, чтобы радоваться о Господе, чтобы быть уверенным в Боге. И последнее, очень кратко, чтобы быть способным преодолевать трудности, бедствия разные. Помните, написано, если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя. Вот этот опыт искать Господа, его нужно приобретать тогда, когда все нормально. Почему? Потому что тогда, когда грянет гром, когда бедствие накатит, а тогда нет опыта, а ты не знаешь Бога, а ты не имел с Ним практики общения, ты не знаешь, как черпать из Его источника утешения для своей души. Вот почему это важно. Это не просто религиозные разговоры. Это то, в чем жизнь ваша. Жизнь каждого из нас. Плач Иеремии приводит интереснейшую историю. Помните, Иеремия переживает нападение вавилонских войск. Он уничтожает они Иерусалим. Очень много бедствий приносит с собой. Вот, и он погружается, он начинает эту третью главу: «Я человек, переживший горе». И перечисляет дальше это горе. И вот в середине главы он показывает, как он выбирается из этого горя. И он выбирается только потому, что он знает Бога. «Вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю. По милости Господа мы не исчезли, милосердие его не истощилось». Оно обновляется каждое утро, велика верность твоя. Господь, часть моя, говорит душа моя, так я буду надеяться на Него. Благ Господь к надеющимся на Него, к душе, ищущей Его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа. В этом и есть особенная благодать Божия. Я сегодня братьям перед собранием говорил, я сегодня о сале буду проповедовать, сало. Есть такое. И они не могли понять, как же я буду. Так вот, я дошел сейчас до этого места. Вернитесь, пожалуйста, во второй стих. Вот это все условие, оно нужно для того, чтобы мы получили вот это. Послушайте меня внимательно и вкушайте благо. И душа ваша да насладится, кто-то хотел сказать, салом. Не про сало речь идет. Не про сало. Несколько очень важных слов здесь. Вот в этих словах несколько очень важных слов, которые нам важно понять. Первое слово – насладиться. Это еврейское слово «титанак». Оно переводится как «находить глубокое удовольствие, получать изысканное наслаждение и упиваться удовольствием». Следующее слово – тук, или сало, или жир. В действительности это слово переводится как изобилие, изысканность, изысканное изобилие. Здесь есть еще одно очень важное слово, и в русском языке, в русской синодальной Библии, и, кстати, в King James тоже, переведено очень правильно. Это слово «душа». Да, послушайте меня внимательно. Вот если мы соберем все слова и переведем. Слово «душа» – это слово «нефеш». Помните, мы начинали с этого слова? «Нефеш» – это душа живая или желание еще. Вот заметьте, как Бог завершает и приходит к этой же точке. Когда Он говорит «жаждущие, придите». И тебе Он говорит «душа твоя, твое желание не просто будет удовлетворено, а будет упиваться глубоким, изысканным наслаждением. Ищите Господа. Склоним колени и помолимся. Господи, Боже наш, благодарим Тебя за то, что Ты в Своей огромной любви открылся нам. Мы недостойны этого. Мы не искали Тебя. Но Ты сокрушил сердца наши. Ты использовал Слово Твое и действовал Духом Твоим Святым, чтобы однажды остановить нас на путях наших. Мы сегодня поклоняемся Тебе и благодарим за то, что мы можем предстать пред лицом Твоим. Я прошу Тебя, Господи, за каждого из нас. Господи, научи нас этой практике, как искать Тебя. Помоги, Господи, чтобы мы знали, как остановиться, как, глядя на события вокруг нас, на природу, окружающую нас, на людей, читая Слово Твое, слушая проповеди, поклоняясь Тебе через музыку, я прошу Тебя, Господи, о каждой душе, Господи, помоги каждому предстоять пред Тобой. Научи нас этой практике. Научи нас видеть красоту Твою. Научи нас становиться уверенными в Тебе. Научи наполняться радостью Твоей. Научи черпать силы для того, чтобы преодолевать бедствия. Мы знаем, Господи, что ради этого Ты послал Сына, и ради этого Ты открылся нам через Духа Твоего Святого в Слове Твоем. Благослови, Господи, каждого из нас искать Тебя. Наша особенная молитва, особенная просьба к Тебе о тех, кто еще не знает Тебя. Спаси, Господи, души. Дай, Господь, чтобы сегодня ни один человек не ушел отсюда, не познав Тебя. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя об этом. Аминь.